Budem. Операция «Преемник» Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву свою должность, а Медведев предложил Путину должность Виктора Зубкова.
Это некий жест, и вполне возможно, что его смысл не в том, чтобы быть реализованным, а в том, чтобы продемонстрировать готовность и желание Путина предложить самого либерального из тех кандидатов, которые обсуждались, и самого штатского, и самого, пожалуй, слабого из них.
Либеральная оппозиция тоже готовится к мартовским выборам, но единого кандидата не выдвинула.
Наша победа будет общая, если победит кто-либо, но на свободных, честных выборах.
Сбой в системе Рада. Юлии Тимошенко не хватило одного голоса до премьерства.
Эта система была запрограммирована только на 225 голосов и каждый раз показывала фамилии депутатов, которые стали жертвами этого обмана.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светского хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе мы наконец узнали ответ на вопрос, который в течение нескольких лет не давал спать российским политическим экспертам и чиновникам. Кого же Владимир Путин решил сделать следующим президентом России? Оглашение имени преемника произошло по неожиданному сценарию. Не на съезде «Единой России», как предполагалось, а в Кремле. На встрече с президентом руководителей сразу четырех партий, в том числе двух, не прошедших в Госдуму. Зато кандидатура оказалась ожиданной, и в силу своей ожиданности она многих удивила. Аналитики, знающие кремлевские нравы, были убеждены, что в последний момент Путин опять всех поразит и вытащит из рукава новую карту. Но, как известно, если хочешь что-то спрятать, следует это положить на самое видное место. Выбор пал на того, кто и так возглавлял список преемников. Как заметил кремлевский политолог Сергей Марков, скорее всего, даже Борис Грызлов, в понедельник утром направляясь в Кремль, еще не знал, что ему предстоит назвать имя Дмитрия Медведева. Другой кремлевский политолог Глеб Павловский пытается объяснить выбор Путина и рекомендует следующего хозяина Кремля.
Мне кажется, что это во многом ожидаемая инициатива. Разногласия были по фамилиям, но все понимали, что речь идет о человеке из команды Путина. Медведев – это, несомненно, человек из команды Путина. Он рассматривался как одна из ключевых фигур в этой команде и один из наиболее часто называемых потенциальных кандидатов в президенты наряду с Сергеем Ивановым, например, или Виктором Зубковым. Понятно, что Зубков означал совсем другую концепцию стиля, во всяком случае, президентства. Медведев – человек, обладающий способностями политического менеджера высокого класса. Он показал это в национальных проектах. Он освоил многие новые для себя поля социальных проблем. Потом он жесткий в политической борьбе. Я помню его, например, по руководству штабом избирательной кампании Путина в 99-2000 году. Ситуация была очень трудной. Поэтому мне кажется, что он способен хорош и в мире, и в войне.
Почему же имя Медведева прозвучало 10 декабря в Кремле, а не 17-го на съезде «Единой России»? Политолог Святослав Каспе считает спешку не случайной.
Самое, пожалуй, интересное – это та совершенно неожиданная спешка, в которой события развиваются. Ведь в чем, собственно, дело? Почему нельзя было спокойно дождаться съезда «Единой России», как, собственно, и предполагалось? Почему Сергей Миронов за сутки до того, как появился в числе вот четырех партий, предлагавших Медведева президенту в качестве кандидата, за сутки до этого высказывал предположение, что с 99-процентной вероятностью «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру выдвинутой другой партии. То есть он явно совершенно сам еще не знал, что ему предстоит непосредственно участвовать в выдвижении этой кандидатуры. Такая спешка обычно является симптомом упреждающих действий. Такое впечатление, что напряженность в высших эшелонах власти, вызванная неопределенностью политического будущего, достигла своего апогея. И стало понятно, что эту напряженность срочно нужно снимать, что нужно определяться с одним вариантом, вероятнее всего, для того, чтобы не допустить какого-то другого. Я думаю, что именно поэтому прозвучала кандидатура Медведева. И точно так же я думаю, что прозвучало предложение, обращенное к Владимиру Путину, занять пост премьера для того, чтобы, думаю, что до президентских выборов объявить этот вопрос закрытым, для того, чтобы предотвратить дискуссии на эту тему.
Спешка с объявлением имени преемника кажется подозрительной эксперту фонда Карнеги Николаю Петрову. Как и многие политологи, он до сих пор не уверен в том, что Медведев – окончательная кремлевская кандидатура.
Есть определенные основания задуматься, почему, собственно, сама кандидатура Медведева всплыла за неделю до того, как она должна была всплыть на съезде «Единой России». Есть объяснение, что Путин не хотел, чтобы «Единая Россия» себе столь важное действие приписывала, и поэтому сделал это раньше. Но мне кажется, это расходится вообще с обычным стилем кадровых решений Владимира Владимировича, который обычно до последнего оставляет всех в неведении, и потом приходит с каким-то неожиданным вариантом. Здесь ситуация другая, и я не считаю до сих пор еще, пока Медведева окончательно решенным и согласованным со всеми элитными кланами кандидатом. Да, это некий жест, и вполне возможно, что его смысл не в том, чтобы быть реализованным, а в том, чтобы продемонстрировать готовность и желание Путина предложить самого либерального из тех кандидатов, которые обсуждались, и самого штатского, и самого, пожалуй, слабого из них в качестве кандидата в президенты.
В понедельник Владимир Путин удивил всех, поддержав слишком уж очевидную кандидатуру, а на следующий день публику удивил сам преемник. Вице-премьер Медведев предложил нынешнему президенту должность своего начальника Виктора Зубкова, причем говорил он с путинскими интонациями и даже голосом действующего президента.
Мало избрать нового президента, разделяющего эту идеологию. Не менее важно сохранить дееспособность команды, сформированной действующим президентом. И поэтому считаю принципиально важным для нашей страны сохранить на важнейшей должности в исполнительной власти, должности председателя правительства Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина.
Владимир Путин пока не принял столь лестное предложение и, как убежден политолог Станислав Белковский, не примет его никогда.
Думаю, что никаким премьером Путин, конечно, не станет. Просто начинается предвыборная кампания Дмитрия Медведева. И подобно тому, как когда были выборы «Единой России», нам всем объясняли, что выбирает, собственно, не «Единую Россию», не думал вообще, а Путина снова выбирает. Вот так нам будут с Медведевым объяснять, что выбирают не маленького мальчика Диму на пост президента, выбирают снова Владимира Владимировича. А Дима существует так только для проформы. Представьте себе, что Владимир Владимирович будет заниматься тяжелой хозяйственной деятельностью и снова изнемогать под бременем ответственности за отопительный сезон, всяческие инфраструктурные катастрофы и другие проблемы, которые будут нарастать как снежный ком, особенно в следующем году, я не могу. Кроме того, Владимир Путин идет дальнейшим путем, традиционным для себя путем минимизации ответственности в критических ситуациях, потому что Дмитрий Медведев – это единственный кандидат в президенты, за которого отвечают вполне конкретные, я даже сказал, чисто конкретные другие люди, а именно семья Бориса Николаевича Ельцина, Александр Волошин и Роман Абрамович. Люди, которые имеют значительный опыт формирования властных структур в нашей стране и несения бремени ответственности за них. Поэтому ясно, что многие другие группы влияния, в частности Игорь Сечин, никогда не согласятся с выбором Медведева, однако назначение Путина премьером здесь вовсе не является никаким решением. Тем более, еще раз хочу подчеркнуть, что элиты устали от Путина, особенно те группы, которые недовольны кандидатурой его преемника. Элиты знают, что Путин и за 8 лет своего пребывания на президентском посту не слишком часто и не всегда эффективно выполнял функции арбитра, в частности не мог зачастую защитить своих близких личных друзей. Пример Леонида Реймана и Алексея Кудрина об этом свидетельствует достаточно красноречиво. Ну и, наконец, Путин в роли премьера, на мой взгляд, это анекдот. Потому что вся задача, основная жизненная цель Владимира Путина за 8 лет его пребывания у власти сводилась к тому, чтобы отложить трудные, а зачастую при этом необходимые решения на потом, отдать их преемнику. И вот теперь, наконец, когда он перенес это время, когда он может выйти из системы исполнительной власти практически весь в белом, да еще под аплодисменты Запада и части либеральной общественности, потому что он не злого силовика, неоимпериалиста, пусть даже насквозь фальшивого, назначил своим преемником, а записного либерала, прям тоже насквозь фальшивого. Вот теперь он должен просто ринуться в омут хозяйственной работы, да еще и в качестве второго лица, подчиненного и подконтрольного своему вчерашнему ученику и верному портфеленосцу, человеку, который был известен Смольным как помощник, отвечавший за ношение начальственного портфеля. Это все выглядит для меня довольно невероятно. Я считаю, что, естественно, еще одна цель нынешних заявлений решений Дмитрия Медведева – это позволить Путину избежать статуса хромой утки до самого последнего дня пребывания у власти, потому что после того, как преемник назначен, к нему уже начинает выстраиваться очередь, и Путин должен немножко откорректировать эту ситуацию, показав, что не торопитесь снимать портреты, я с того гляди еще вернусь, а в самом случае останусь арбитром еще некоторое время после избрания нового президента. Но в премьерские перспективы Путина не верю, мне не кажется, что и сами эти перспективы, даже если вдруг неожиданно, вопреки всему, они воплотились бы в реальность, каким-то образом решили проблему противоречий между кремлевскими кланами, противоречий, которые являются абсолютно непримиримыми, и я бы сказал, смертельными.
Социологические службы отмечают бурный рост рейтинга Дмитрия Медведева. В Роспатент посыпались заявки на регистрацию новых товарных знаков. Вскоре может появиться водка «Царь-медведь», «Медведевка» и «Володя и медведи». Телевидение показывает удачи Дмитрия Медведева в осуществлении нацпроектов. Благодаря ему повысилась рождаемость, разбогатели учителя и появилось доступное жилье. Недоброжелатели говорят, что у будущего президента отсутствует харизма. Политолог Владимир Прибыловский считает, что никакой беды тут нет, харизма – дело наживное.
Харизма – дело наживное, особенно через телевизор. Наживное и надувное. Как надули харизму Путина с помощью электронных средств массовой информации, так и Медведева надуют. Причем это не обязательно делать к выборам. Выборы Кремль умеет обеспечивать на этих выборах нужный результат, а где-то через год, через два будет совершенно нормальная идея, что и солнце встает, и лето наступает благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву, как оно сейчас встает. В настоящее время благодаря Владимиру Владимировичу Путину.
Отклики иностранных аналитиков на появление преемника сдержанно оптимистические. К демократии эта процедура отношения не имеет, но слава богу, что хоть штатский и молодой Медведев. Могло быть гораздо хуже. Медведев считается человеком более дружелюбно настроенным к Западу, чем другие кандидаты, пишет Вашингтон-Пост. В отличие от Сергея Иванова и самого Путина, Медведев не служил в КГБ. Слабая надежда на возвращение к демократической России, каковой она была 8 лет назад, когда к власти пришел Путин, основывается на том, что Медведев относительно молод и власть в России иерархична. Западу остается только надеяться, что будущий президент в большей степени, чем его нынешний начальник и его окружение из спецслужб, заинтересован в построении свободного общества, пишет Вашингтон-Пост. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Хотя в прессе Дмитрия Медведева называют президентом, а его жену первой леди, выборы еще не прошли, они состоятся только в марте, и в них намерены принять участие более двух десятков кандидатов. Съезды ЛДПР, Демократической партии и КПРФ выдвинули своих кандидатов – Владимира Жириновского, Андрея Богданова и Геннадия Зюганова. В пятницу Центр избирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатуры Михаила Касьянова. Теперь он должен собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку. Вот как в эфире «Радио Свобода» Михаил Касьянов оценил предвыборную ситуацию.
Я считаю, что президент Путин или даже гражданин Владимир Путин до настоящего времени не принял для себя решение, что он делает. Он уходит и остается человеком, которому на Западе и в России будут пожимать руку, потому что он сделал много ошибок, которые нужно исправлять всем нам вместе. Но, тем не менее, он не нарушил духа и букву Конституции. Или же мы придем в ситуацию, когда мы имеем сейчас нелегитимный парламент, и выдвижение «Единой России» кого-либо, это будет нелегитимный, даже кандидат, не говоря уже о президенте. У нас самый большой риск, к которому мы идем, мы движемся просто уже в хаос. Это если помимо нелегитимной думы, мы еще скоро получим нелегитимного президента. Я думаю, что президент Путин, будучи сегодня еще президентом, это осознает. И когда страна, которую не пускают на порог цивилизованное общество, и президенту которой не пожимают руку, это такая страшная история для всех нас, включая для президента Путина. Я думаю, что он об этом думает. И я полгода говорю о том, что существует только два сценария, и вероятность их исполнения по-прежнему 50 на 50. То есть президент Путин уходит, Владимир Путин уходит, или Владимир Путин не уходит. Уходит, это означает свободный выбор, и народ решит, кто победит. Народ решит. И наша победа будет заключаться в том, если такие выборы будут, вне зависимости от того, кто победит.
Конечно, мы хотим победить сами для того, чтобы сформировать такой политический курс, которым мы считаем выведет страну в процветание и восстановить все свободы, политические права, политические свободы в течение 100 дней. Мы это сделаем. Поэтому мы хотим победить. Но наша победа будет общая, если победит кто-либо, но на свободных честных выборах. И второй вариант. Владимир Путин не уходит. Тогда он становится тоталитарным правителем, и в этой системе, которая придумана, он обязан быть премьер-министром, поскольку у нынешнего режима не существует политической поддержки. И выборы, так называемые выборы, показали это. Существует серьезнейший административный ресурс, существует чувство страха у граждан и давление силовых структур. Как только президент теряет доступ к силовым структурам, теряет право отдавать приказы, этот режим начинает рушиться. Таких только два поста в Российской Федерации. Президент и премьер-министр. Поэтому он обязан быть премьер-министром, если он не уходит.
Инициативной группе по выдвижению на пост президента Гарри Каспарова не удалось провести собрание. Администрация арендованного для этой цели кинотеатра «Мир» в последний момент расторгла договор. Не получилось снять и другие залы, рассказывает Гарри Каспаров.
Мы предприняли еще несколько попыток и натыкались везде на один и тот же ответ. Помещение, конечно, у нас есть, но для Каспарова его нету. Важно также еще понимать, что это не может быть любой зал, потому что представитель ЦИКа, который присутствует на таком мероприятии, может потребовать, и я почему-то думаю, в моем случае потребовал бы, нахождение одновременно 500 человек в зале. То есть сначала нотариусы должны проводить регистрацию людей, которые приходят, их может быть сколько угодно, и эта процедура растягивается на много часов, то есть как это бывает там 5-6 часов, потому что все-таки надо всех регистрировать, даже там 6-7 нотариусов будет работать довольно долго, но единовременно в зале должно оказаться не менее 500 человек. Сам зал должен быть на 500 с лишним человек, и здесь, скажем, малые залы, которые мы могли бы снять, там на 100-200 человек не подходят. Поэтому на сегодняшний день я просто должен вынужден констатировать, что технической возможности провести такое собрание у меня в Москве не нашлось. Надеюсь, мне поверят, что усилия мы предпринимали для того, чтобы эту ситуацию изменить, но действует, судя по всему, очень жесткая инструкция на все залы, которые нас устраивают, это 500 человек и выше в Москве, подобное мероприятие Каспарову провести не дают. Кинотеатр «Мир» просто четко сказал нам, что никаких проблем у них никогда ни с кем не было. Я более того отмечу, что в этом кинотеатре «Мир» 11 числа проводил свое самовыдвижение ДПРовский Богданов. То есть этот зал использовался. Уже до этого, кстати, еще кто-то проводил самовыдвиженца. То есть этот зал использовался, поэтому мы считали, что, видимо, до такого-то беспредела-то не дойдет. Дошло, оказывается. Нам просто вернули деньги и сообщили, что 14 января мы можем этим залом воспользоваться. 14 января.
Отказался от участия в выборах и еще один кандидат от либеральной оппозиции Владимир Рыжков.
Те правила, которые принял Кремль для как президентских, так и парламентских выборов, неизбежно превращают и те, и другие в фарс и в имитацию. Потому что фактически закон о выборах президента носит сугубо запретительный характер. Все вот эти многочисленные барьеры, которые стоят на пути кандидатов, это и инициативная группа в 500 человек, и совершенно ненужное в данном случае нотариальное заверение этих 500 человек, особенно сбор 2 миллионов подписей в более чем 50 регионах по очень сложной процедуре. Это все де-факто вводит имущественный ценз. То есть на самом деле в России стать кандидатом в президенты может или миллиардер, которому по карману все вот эти чрезвычайно дорогостоящие мероприятия, как аренда помещений, 500 человек, сбор 2 миллионов подписей, либо просто человек, назначенный администрацией. То есть нужны люди, либо обладающие миллиардами рублей, либо люди, связанные с администрацией президента. Ни один независимый политик, не обладающий поддержкой Кремля или миллиардными средствами, не в состоянии пройти все эти заградительные барьеры. Поэтому де-факто именно Кремль отберет участников президентских выборов. Это будет Медведев, кандидат Кремля, плюс пара всем нам известных политиков от тех партий, которые Кремль пропустил в Государственную Думу. А от прочих Кремль подберет наиболее комфортных, скорее всего, потешных кандидатов, таких зиц-председателей фунтов, комических персонажей, для того, чтобы создать видимость и в очередной раз обмануть общественное мнение, что в России якобы есть настоящие свободные выборы. Так что как парламентские выборы были фарсом, так с вероятностью 99% фарсом окажутся и президентские выборы.
В четверг в подмосковном Серпухове прошли похороны активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия» Юрия Червочкина. Он был жестоко избит 22 ноября незадолго до марша несогласных, получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в клинике НИИ имени Бурденко, не приходя в сознание. За час до нападения Юрий сообщил коллегам по телефону, что за ним следят сотрудники УБОП, которых он знал в лицо. Юрию Червочкину было 22 года, он неоднократно участвовал в оппозиционных акциях и не раз задерживался сотрудниками милиции, говорит мать Юрия Надежда Червочкина.
Предвыборная кампания, они там занимались листовками, клеили по городу, ходили. Ну и в итоге вот угрозу он получал, что если будет продолжать это дело, проломим голову. Получилось, что проломили. Я узнал только через сутки об этом. В четверг вечером это произошло, а в пятницу вечером я его нашла в больнице. И потом, когда в пятницу вечером я уже узнала об этом, там уже суббота и воскресенье, то есть с врачами особенно-то не с кем буду разговаривать. То есть опять все это откладывалось до понедельника. И потом целых 3 дня вот мы занимались тем, чтобы поместить его в Бурденко, чтобы квалифицированную помощь ему оказали. Тем более при его вот этой тяжелейшей травме. Ну и вот дальше это все, естественно, пока я нашла этот институт, пока врача привезли, который осмотрел его. Он дал заключение, что можно его перевозить. А на третий день уже, когда его привезли, то этот же врач его принимал, и состояние уже сильно ухудшилось. Ну, видимо, время уже прошло. Вот. Ну и дальше он не приходил он в себя. Все вот эти вот 6 дней он провел в Серпухове в реанимации и 13 дней в Бурденко. Так он в себя и не пришел.
По дороге на кладбище автобусы, в которых ехали друзья Юрия Червочкина, были остановлены. Сотрудники подмосковного УБОПа проверили документы всех находившихся в автобусах, более часа переписывали паспортные данные. Среди пришедших проститься с Юрием Червочкиным был Эдуард Лимонов.
Мы опустили нашего товарища в землю, гроб на гроб бросали коми земли, заснеженное кладбище, вокруг около 200 человек, друзей, товарищей, толпились все равно. Ну, опера, даже там они нам не дали возможности наедине проститься с нашим товарищем. Опера везде, целыми автобусами, весь путь от Москвы до Серпухова иногда регулировали движение, потом впереди ехала машина с мигалками, после того, как не получилось не допустить, то все время сопровождали. Впечатление полного какого-то концлагеря, в котором вот живешь, вот, я думаю, что убедились и сопровождавшие нас журналисты, насколько все это мрачно. Юра лежал в гробу, было видно, что у него был проломлен череп сзади. Опухоли распространились и на лицо, безусловно. Конечно, все это трагично и самое отвратительное, что хотя возбуждено уголовное дело по статье хулиганства, заметьте, да, но надежды на то, что найдут виновных, надежды нет никакой.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сбой в системе Рада. Юлии Тимошенко не хватило одного голоса до премьерства. В эфир вышла оппозиционная грузинская телекомпания «Имеди». Об этом после сводки новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Президент факультета журналистики Московского государственного университета профессор Ясин Засурский. Гость программы «Лицом к лицу».
Встреча со Стамбулом ждет вас в передаче «Голоса большого города».
Журнал «Вива». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 19:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Следствие по делу о взрыве автобуса в Тольятти не подтвердило версию теракта, сообщило местное управление ФСБ. Москва, недовольна итогами недавнего раунда переговоров с США по вопросам противоракетной обороны, заявил замминистр иностранных дел России Сергей Кисляк. Начальник Генштаба России Юрий Булуевский, в свою очередь, назвал неприемлемыми предложения США. Сегодня день поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Как заявил в Москве председатель Международной федерации журналистов Айден Уайт, в этом году сотрудники средств массовой информации гибли как никогда часто. На съезде КПРФ принято решение выдвинуть лидера партии Геннадия Зюганова кандидатом в президенты России. На внеочередном съезде Компартии было заявлено также, что коммунисты не признают результаты выборов Госдумы и будут обжаловать их в Верховном суде. В Рязанской области, недалеко от деревни Дядьково, упал вертолет Ми-2. По информации МЧС, в результате аварии пострадал один человек, член экипажа, он госпитализирован. В Волгоградской области новая энергоавария. 7500 человек остались без света из-за обрывов обледеневших линий электропередачи. В ряде населенных пунктов перебои с подачей воды. В Багдаде при взрыве погибли 2 человека, 10 ранены. Бомба взорвалась вблизи полицейского участка в суннитском квартале города, сообщили власти. Число жертв урагана в странах Карибского бассейна достигло 38. Больше всего погибших в Доминиканской республике. Провозглашение независимости Косово от Сербии – дело нескольких недель, заявил новый премьер-министр провинции Хашим Тача. В интервью болгарской газете «Труд» он подчеркнул, что этот шаг обязательно будет согласован с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Верховной Раде Украины на этой неделе не удалось избрать премьер-министра. Чтобы занять это кресло, Юлии Тимошенко не хватило одного голоса. Оранжевая коалиция обвинила своих оппонентов во вмешательстве в систему электронного подсчета голосов. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Кандидатуру Тимошенко на пост главы Кабинета министров в минувший вторник в Верховной Раде лично представил президент Виктор Ющенко. На заседание пришли все 227 депутатов от коалиции в составе пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» и блока Юлии Тимошенко. Однако при необходимом минимуме в 226 голосов кандидатуру Тимошенко поддержали только 225 коалициантов. 2 оранжевых депутата заявили, что их голоса были проигнорированы электронной системой Рада. После этого председатель парламента Арсений Яценюк предложил вернуться к избранию премьер-министра. О том, что произошло дальше, говорит депутат от блока Тимошенко Григорий Немыря.
Партия регионов заблокировала трибуну, президиум. Более того, один из депутатов партии регионов самым нахальным образом вырвал карточку спикера, главы Верховной Рады.
Кроме спикера, во второй раз не смог проголосовать и один из соратников Тимошенко. Его карточка не сработала в системе, и на табло высветилась та же цифра 225. В умышленном сбое коалиция, по словам лидера народной самообороны Юрия Луценко, заподозрила своих оппонентов из партии регионов. Эта система была запрограммирована только на 225 голосов и каждый раз показывала фамилии депутатов, которые стали жертвами этого обмана. Служба безопасности Украины не нашла признаков внешнего вмешательства в систему Рада, хотя окончательные выводы пообещала предоставить через неделю. Узнав об этой новости, регионалы продолжили блокировать работу Верховной Рады и выдвинули коалиции ультиматум. Кроме первоочередного раздела портфелей 2 вице-спикеров и руководителей парламентских комитетов, они потребовали от оранжевых извиниться за обвинения в причастности к подтасовке голосования по кандидатуре премьера. Таким образом, оппозиционеры продолжили тактику затягивания времени, надеясь, как пояснила депутат от партии регионов Анна Герман, что президент вместо Тимошенко внесет другую кандидатуру.
Я убеждена, что будет и премьер, и новое правительство, и сейчас уже обсуждается другая кандидатура, которая могла бы объединить парламент. Кандидатура такого премьер-министра, которого бы поддержали разные фракции парламента. И я думаю, что в конце концов к этому решению придет парламент и придет президент.
Деятельность парламента была парализована до второй половины дня пятницы. По результатам длительных переговоров спикера Верховной Рады с лидерами парламентских фракций, депутаты решили рассмотреть вопросы об утверждении Тимошенко премьер-министром и формировании нового правительства 18 декабря. При этом удалось изменить и процедуру предстоящего голосования. Как оно будет проходить, рассказала соратница Тимошенко Людмила Денисова.
Яценюк называет фамилию депутата, депутат встает и говорит свою волю. Поднимает руку и говорит «за», либо не поднимает руку и говорит «против».
В пятницу появилась информация о том, что электронная система подсчета голосов неоднократно взламывалась. Об этом, в частности, утверждает журналист интернет-издания «Репортер» Владимир Бойко.
Многим известно, что система Рада, система подсчета голосов в Верховной Раде неоднократно раньше ломалась. И, в частности, я назвал фамилию человека, это бывший помощник народного депутата, который сейчас работает в секретариате президента, который этим занимался, который имеет возможность взломать защиту системы Рады и внести любые изменения в работу этой системы.
Главу президентской канцелярии Виктора Балугу, в подчинении которого и работает упомянутый хакер, многие считают сторонником широкой коалиции с участием партии регионов, продолжает Владимир Бойко.
Скандалы в Верховной Раде за кулисами были неоднократно из-за этого человека, из-за его деятельности. Эти вопросы, связанные с его вмешательством в систему работы Рады, много раз публично обсуждались с участием и спикера бывшего Владимира Литвина. Мне только удивляет, почему до сих пор никто из депутатов, бывших, настоящих, не поднял вопрос о том, что система Рады не защищена. И нужно попросту провести сертификацию системы Рады, залатать дырки в ее защите, а только после этого депутаты могут голосовать по важным вопросам.
Между тем депутаты от оранжевой коалиции заявили, что в этот раз никто не сможет помешать и утверждению Тимошенко премьером, и формированию персонального состава правительства. Один из лидеров БЮТ Александр Турчинов предупредил регионалов, что в случае продолжения блокирования парламентской трибуны и президиума коалицианты пойдут на силовой сценарий голосования. На вторую половину дня будущего вторника уже запланировано первое заседание нового кабинета министров, а днем раньше исполняющий обязанности премьера лидер партии регионов Виктор Янукович собирается совершить, возможно, свой последний в этом качестве рабочий визит в Москву. Владимир Ивахнин для Радио Свобода, Киев.
В Грузии на этой неделе возобновила вещание оппозиционная телекомпания «И-Меди». Хроника событий в репортаже Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
В среду, когда впервые после того, как части специального назначения МВД ворвались в телекомпанию и «И-Меди» возобновила вещание, в эфире часто звучало, по всей видимости, в знак благодарности, уже незабываемое, историческое для Грузии заявление польского правозащитника, медиа-омбудсмена Адама Михника, специально прибывшего в Грузию, причем с мандатом Комиссии Европейского Союза.
Если «И-Меди» через неделю не откроется, я буду обязан сказать о всех возможных медиах мира. А у меня есть ли какие-то возможности сказать, что правительство Грузии не хочет плюрализма в медиах, специально во время предвыборной кампании. И еще одно, что это угроза для демократического строя в Грузии.
Именно после этого заявления власти Грузии приняли решение снять арест с телекомпании. Таким образом, арест с имущества телекомпании был снят, однако журналисты застали в здании плачевную картину. По словам генерального директора «И-Меди» Бидзины Бараташвили, эфирных студий практически больше не существует. Похищена большая часть аппаратуры. «И-Меди» возобновила вещание информационной программой «Хроника». Именно эта программа была прервана 7 ноября. Телезрители тогда наблюдали, как вдруг замолчали ведущие, испуганно прислушиваясь к страшному грохоту в аппаратной. Затем в студию вошел руководитель общественного политических программ Георгий Таргамадзе. Они уступили ему место, и Таргамадзе попрощался с телезрителями, но со словами надежды. Кстати, «И-Меди» по-грузински «Надежда». Затем погасло освещение, и экран почернел. В среду журналисты повторили эту сцену, но наоборот. То есть сначала включилось освещение, в эфире появился Георгий Таргамадзе, сказал, что надежды оправдались, и уже он уступил место коллегам, ведущим информационной программы. К чести журналистов «И-Меди», надо сказать, что они не поддались эмоциям, и эта телекомпания в целом довольно сбалансированно освещает последние события в стране, предоставляя возможность высказаться как оппозиции, так и представителям правящей партии. Но, с другой стороны, необходимо отметить, что и власти изменили свое отношение к «И-Меди». Дело не только в снятии запрета. Не менее важно, что власти прекратили бойкот этой телекомпании. Ведь до событий 7 ноября чиновники и депутаты пропрезидентской партии отказывались выступать в эфире «И-Меди», называя ее «карманным телевидением». Бадри Патаркатишвили. Что касается самого Патаркатишвили, он заявил, что «И-Меди» принадлежит не ему или Руперту Мердоку, а грузинскому народу, тем самым давая понять, что не допустит каких-либо закулисных соглашений, а ведь об этом много писалось в последнее время как в грузинской, так и в российской прессе, между властями компании INEOS Corporation Мердока, которой принадлежит миноритарный пакет акций меди, о переходе телекомпании во владение этого всемирно известного медиахолдинга. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Итак, в Грузии оппозиционное телевидение вернулось в эфир, а что показывали на этой неделе российские телеканалы? На очереди наша рубрика «Телерейтинг», в студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Ну, не нужно гадать, главной телеперсоной этой недели стал Дмитрий Медведев.
Добрый вечер. Вы совершенно правы. Дмитрий Медведев царил на телеэкране всех трех федеральных каналов и примкнувшего к ним ТВ-центра и РЕН-ТВ и в понедельник, и во вторник. То есть, когда, собственно, сам президент поддержал его кандидатуру с лидерами фракции, и когда во вторник в 2 часа дня, ровно спустя сутки, Дмитрий Медведев выступил перед нашими гражданами с обращениями. Между этими двумя телевидеоматериалами была большая разница. Если в понедельник, когда его, собственно, назвали кандидатом в президенты от нескольких, от четырех фракций, вот его выражение лица было очень правильным, грамотным, если так можно сказать. Я не знаю, работали ли с ним специалисты, но выражение было очень всего в меру. И оно было таким достойным, и он видел, что камера его снимала. И я даже порадовалась, что наконец-то как-то вот у нас умеют сразу же люди еще и на камеру работать в нужные моменты. Ну, то есть люди особо важные. А вот уже во вторник, когда Дмитрий Медведев выступал с телеобращением специальным, записанным для федеральных каналов. Его показывали в 2 часа на канале «Россия» в первый раз в программе «Вести». Это был уже немножко другой Медведев. И сразу было видно, что это такое спецзадание. Его как-то по-другому постригли, причесали. Взгляд у него был несколько напряженный, напуганный. Он читал «Суфлер». И вот, ей-богу, мне было трудно поверить в то, что это такой телевизионный экспромт. То есть его очень к этому готовили.
Арина, но самое главное, что он говорил голосом Путина. Я вот слушал без видеоряда, зашел в студию, слышал только звук, и у меня было полное ощущение, что это говорит Путин. Те же интонации, чуть ли не тот же голос.
И более того, там тоже были фразеологизмы, угрозы, и это как раз все вместе. Вот мы с вами видите, вы не видели картинки, а я скорее на картинку обратила внимание. Это выбивалось из привычного, все-таки, на мой взгляд, достаточно удачного телевизионного имиджа Медведева. И вспомните, мы говорили уже в нашей программе, даже во время предвыборной кампании, вы меня спрашивали, как часто показывают преемников. Я очень хорошо помню, что я сказала, что их все-таки показывают, и Дмитрия Медведева все-таки показывали чаще. С точки зрения телевидения, он все-таки более благодатный материал. И как-то всегда хорошо держался. А вот это с телеобращением, конечно, скажем так, первый блин уже в этом качестве был несколько комом, если так можно сказать.
А Сергей Иванов, наверное, практически не появлялся на телеэкранах на этой неделе?
Он появлялся, но очень мельком. Он был в поездке на Микроне. Очень было забавно. Он выступил в роли пресс-секретаря Владимира Путина, сказав, что свое решение по поводу предложения Дмитрия Медведева он выскажет заметно позже. Почему он так и на основании чего он это утверждал, я не знаю. Нет, он вот несколько раз мелькал именно с каких-то таких совещаний. И в конце недели его показали. Очень странный сюжет был в программе «Время» в пятницу вечером, потому что показали его третьим номером, что называется, он основывался на словах Путина о том, что Медведев – это очень правильный выбор. И далее следовала мысль, что и Медведев, и Путин – это очень правильная связка. Но сам сюжет был посвящен правильному курсу, который проводит Владимир Путин. Но мы уже и так вроде бы все давно перестали сомневаться, что курс Владимира Путина правильный. Нам об этом говорят уже круглые сутки в течение там, последних лет. И вдруг почему-то именно в пятницу нам надо было это еще подтвердить, причем в самом сюжете Медведева не было. Ни его слов, ни его самого, а именно был акцент сделан на курс правильный нынешнего президента. Очень странный сюжет был.
Арина, у нас все-таки рубрика не «Кремлинология», а «Телерейтинг». Напоследок, какая программа была, или, может быть, это сериал самый рейтинговый на этой неделе?
Ну, безусловно, это «Ликвидация». Мы о ней говорили 2 недели назад. Это самый популярный сериал у московской и у всероссийской аудитории. Еще осталась неделя в эфире этому сериалу. Я думаю, мы подведем итог на следующей неделе более подробный. А пока главная интрига впереди. Его все смотрят, судя по рейтингам, очень активно.
Спасибо, Арина. О «Ликвидации» поговорим в следующем выпуске рубрики «Телерейтинг». В субботу на следующей неделе я благодарю обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Мастера культуры думают о Дмитрии Медведеве. В России появился первый компьютерный роман. Опубликован рейтинг самых богатых вымышленных персонажей. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Зураб Церетели, президент Российской академии художеств, заявил, что избрание Дмитрия Медведева на пост президента Российской Федерации и назначение Владимира Путина премьер-министром – это настоящее счастье для искусства и для науки, передает Интерфакс. Церетели добавил, что президентство Путина дало свободу искусству и возможность его развития. Правда, скульптор не уточнил, имел ли он в виду свободу и развитие искусства вообще – или только своего искусства. Не так давно президент Академии художеств также сообщал журналистам о начале работы над изваянием Путина высотой в две натуры под рабочим названием «Русская правда». Однако в Кремле идею отвергли. Тогда Церетели вместе со своим заместителем Таиром Салаховым, ректором Петербургской Репинской академии Альбертом Чаркиным и режиссером Никитой Михалковым вчетвером написали письмо от имени всего художественного сообщества с просьбой к президенту России остаться на третий срок. Чем вызвали возмущение у деятелей культуры?
«Прямо как в недобрые старые времена. Ум, честь и совесть нашей эпохи», сказал на днях об ущербности авторитаризма культовый писатель Борис Акунин. В интервью журналу «Итоги», посвященном выходу своей новой книги, писатель ответил на вопрос журналиста: «Какой, по-вашему, Россия выйдет из марта 2008 года неожиданно резко? По всей вероятности, это будет страна с марионеточным парламентом, марионеточной судебной системой, марионеточной прессой и каким-нибудь марионеточным президентом. А управлять театром кукол будет всем нам известный Барабас, тщательно оберегаемый от публичной критики и со всех сторон окруженный подхалимами. Помимо того, что это нечестно и некрасиво, это еще и очень глупо. Демократическая система государственного устройства в 21 веке гораздо эффективнее авторитарной. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть вокруг. При вертикальном управлении Россия неизбежно будет все дальше отставать от остального мира и все больше превращаться в потемкинскую деревню», сказал Акунин.
Борис Акунин напрягает фантазию и производит на свет одного за другим уникальных героев. В его новой книге «Смерть на брудершафт» появился персонаж, готовый посягнуть на популярность Фандорина. Ученые работают над созданием литературного раба на замену современному писателю. Уже в январе следующего года на книжных полках московских магазинов появится первый в России роман, написанный компьютером. Роман называется оригинально «Настоящая любовь». Над созданием специальной программы с помощью филологов и лингвистов петербургские компьютерщики трудились полтора года, после чего компьютер написал роман за три дня.
«Сначала мы избрали персонажей. С помощью лингвистов было составлено их подробное досье, которое включало психологический портрет и другие характеристики. Благодаря этому программа-симулятор могла обсчитывать реакции каждого из персонажей на внешние воздействия», рассказал газете «Взгляд» Александр Прокопович, главный редактор издательства «Астрель СПБ», которая выпускает компьютерный шедевр. В итоговой версии романа Анна Каренина, Бронский, Стивочка, Облонский и прочие герои Толстого коротают время на необитаемом острове. Причем действие происходит в наши дни и изложено в манере Харуки Мураками. Анна Каренина за основу была взята не за художественную ценность, а за коммерческий успех, обеспеченный ей недавно в США после того, как телеведущая Опра Уинфри включила переложение романа Толстого в рекомендованный ею лично список книг, и тиражи романа резко поднялись.
Circulate, come out of the woods, stimulate, motivate, service and goods. It's no nest egg to incubate. Money's got to circulate. Money's gotta circulate.
Журнал Forbes 12 декабря опубликовал традиционный ежегодный рейтинг 15 самых богатых вымышленных персонажей. В 2007 году лидером рейтинга стал герой диснеевских мультфильмов Скрудж Макдак. Его состояние журнал оценил в 29 миллиардов долларов. В прошлом году дядюшка Скрудж занимал лишь третье место. Успех Макдака Forbes объясняет ростом цен на драгоценные камни и золото, любимые активы этого персонажа.
В рейтинг также попал самый богатый мальчик Земли Ричи Рич, который купил контрольный пакет Facebook и стал основным акционером Cisco Systems. Компанию ему составила мамочка из мультисериала «Футурама», занявшаяся робототехникой. Мистер Бернс из мультсериала «Симпсоны» переместился со второго места на шестое. Его атомную электростанцию закрыло Министерство охраны окружающей среды. Бэтмену удалось сохранить место в рейтинге благодаря крупным заказам от Пентагона и ЦРУ. По-прежнему входит в число самых богатых вымышленных персонажей и производитель шоколада Вилли Вонка, готовящий, по данным Forbes, экспансию на китайский рынок. Мистеру Монополия, мистер Монополи, символу известной игры, повезло меньше. Он стал жертвой ипотечного кризиса в США.
Рубрика Софии Корниенко «Гламорама». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Издатели самого престижного американского словаря Мерриам-Вебстер выбрали так называемое «слово года». Им стало «вуд» — восклицание, как правило, выражающее высшую степень восторга. По мнению сотрудников издающегося в штате Массачусетс словаря, новое слово отражает тенденцию в английском языке, где все чаще задает тон компьютерное поколение. Лингвисты считают, что «вуд» пустили в обращение дети, играющие в интернет-игры, рассказывает Владимир Морозов.
Как появилось на свет новое слово «вуд»? Кто-то полагает, что это аббревиатура фразы «We own the other team» — «Мы сделали другую команду». Другие считают, что это версия слова «вуд», которое пишется немного по-другому, а звучит так же и значит то же самое. Знает ли это слово мой знакомый Джон, который немало времени проводит у компьютера?
Never heard of it in my life.
Что? В жизни не слышал такого слова.
What? Never heard of it in my life.
Куда ему? Для таких словечек Джон староват. Ему уже 39. Не знала нового слова и его 18-летняя дочь. Куда образованнее оказался ее младший брат. Отец ему не поверил и полез в сетевой Urban Dictionary, городской словарь.
Yeah, it's right online. All you do is look online. What's...
Вот тут в сети говорят, что это сленг, междометие, выражающее бешеную радость. Вот, вот, вот! Чаще всего используется в интернете. Вот видишь, папа, возмутился 11-летний сын, а ты мне не верил. Но куда там папе? Похоже, что даже лингвисты не поспевают за своими детьми и внуками. Кто из старших догадался бы заменить две буквы «оу» нулями? В слове «вуд» две буквы и две цифры. Хотя словарь Мерриам-Вебстер провозгласил «вуд» словом года, в словарь, даже в сетевую версию, его еще не внесли. Нет его даже в открытом словаре Open Dictionary, который, что называется, бежит впереди паровоза. Но как ни беги, а за живой речью лингвистике не поспеть. Хотя вот бизнес поспевает. Летом 2004 года, когда словом «вуд» пользовались еще только самые отчаянные интернетные детки, его сделала своим названием молодая компания розничной торговли. Она предлагает по интернету товар по низким ценам. Ну как тут не сказать «вуд», сопроводив словечко парой восклицательных знаков. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Главным событием этой недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
В среду шоу-бизнес понес очередную потерю. На 77-м году жизни скоропостижно скончался Айк Торнер, виртуозный музыкант, продюсер и автор многих популярных песен. К сожалению, массовой публике он больше известен как бывший муж суперзвезды Тины Торнер, алкоголик и наркоман, жестоко обращавшийся со своей знаменитой женой. В последние годы он, как бы предчувствуя, что жить ему осталось недолго, много гастролировал по всему миру с концертами. А в 2007 году получил, наконец, свою первую премию Грэмми за сольный альбом. В интервью, данном незадолго до смерти Associated Press, отрицал обвинение в том, что избивал свою жену, и возмущался тем, что пресса демонизирует его образ, в то время как его историческая роль в развитии рок-н-ролла полностью игнорируется. Между тем, многие музыкальные критики и историки рока считают, что он был своего рода пионером рок-н-ролла, записавшим в 1951 году первую пластинку с широким использованием электрогитары «Rocket 88». Прядь волос Джона Леннона была продана в среду на аукционе меморабилии «Битлз» за 48 тысяч долларов. Волосы, вложенные в книгу с автографом Джона Леннона, были куплены по телефону человеком, не пожелавшим назвать своего имени. Представители аукционного дома «Горингс» предполагали, что смогут получить за них от 4 до 6 тысяч, но всенародная любовь к Леннону превзошла все их ожидания. Он подарил свою книгу и волосы женщине по имени Бетти Гласов, парикмахеру группы «Битлз», и написал на ней: «Дорогой Бетти, много любви и много волос. Джон Леннон». В четверг были объявлены музыканты, чьи имена будут вписаны в зал славы рок-н-ролла в 2008 году. Это поп-звезда Мадонна, певец и автор песен в стиле фолк-рок Ленард Коэн, рокер Джон Меллинкэмп, группа Дэйв Кларк Файв и инструментальные рокеры The Ventures. Напомню, что музыканты могут войти в зал славы лишь через 25 лет после выпуска первого сингла или альбома. Мы же сегодня послушаем сингл знаменитого американского музыканта и продюсера Тимоти Мосли, больше известного под именем Timbaland. Недавно он выпустил новый альбом «Shock Value» – «Шоковая встряска», причем с такими музыкантами, как Джастин Тимберлейк, Нелли Фуртадо, Риана и многими другими звездами. Песня из этого альбома, которую он исполняет с группой One Republic и которая называется Apologize, сейчас лидирует в чартах 100 Pop и 100 Airplay, то есть на первом месте среди тех песен, которые чаще других звучат по радио. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Say
Тимоти Мосли на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение операции «Преемник», обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, сообщения о гонениях на Британский совет и магазины интеллектуальной книги «Фаланстер». Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скорее всего, было заложено.
Соединенные Штаты, добиваясь решения иранской ядерной проблемы, используют только методы экономического и политического.
Было задержано уровня. Около 200 участников
беспорядка. Янство Британии приняло размеры эпидемии.
Нам очень скоро предстоит сделать свой выбор.
Операция в районе Муса-Кала продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».